«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. В эфире «Эхо Москвы» и программа «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Мы, как всегда, рассказываем о самых разных профессиях. Сегодня у нас в гостях стилист. Ее зовут Анна. Приветствую вас.
Добрый день. Меня зовут Анна Якимова. Я стилист-имиджмейкер. Мне 35 лет. И 7-й год я занимаюсь вопросами имиджа и стиля.
На фоне распространения коронавируса, прежде чем мы поговорим о специальности, как у вас сейчас с клиентами? Все ли плохо? Ну, вы с улыбкой здесь сидите. Все, видимо, нормально.
Во-первых, я поехала из Петербурга, да, на запись этого эфира. И вчера успела провести экспресс-шоппинг для одной своей клиентки. Но скажу честно, самые стабильные клиенты, кто сейчас никак не пострадал от коронавируса и от происходящего с курсами валют, это мои клиенты, работающие в Газпроме, в Сбербанке и в других банковских учреждениях. Поэтому с клиентами нормально все. Те же клиенты, кто собственники бизнеса, вот если месяц назад все было хорошо, сейчас все в ожидании.
Давайте сразу определимся. У вас прослойка клиентов, это вот какие-то люди с такими большими тугими кошельками, да?
Это на самом деле большое заблуждение, что все думают, что услугами стилиста пользуются люди с большими бюджетами.
Нет. Вы еще сами сказали про Газпром.
Это одна из категорий клиентов. Если мы говорим про Газпром и другие организации, это топ-менеджеры, либо менеджеры какого-то высшего звена. Те, кто могут позволить стилиста, кто обычно не имеет времени на то, чтобы ходить по магазинам. У меня преимущественно женщина клиентура. Это женщины, кто работает очень интенсивно. Другая часть клиентов – это домохозяйки. Это женщины, чьи мужья работают. Они также заняты обычно детьми, бытом. Точно так же им некогда заниматься своим гардеробом. Потому что домохозяйки зачастую более заняты иногда бывают, чем топ-менеджеры.
Такая спорная история. Хорошо.
И третья группа клиентов – это те, у кого свой бизнес. Обычно это малый бизнес. У кого-то сеть кинотеатров, у кого-то сеть ювелирных. У всех разное. У кого-то есть бизнес-центры,
сдаваемые в аренду. Подождите, Анна, это все равно у вас топ. Вы нищебродами не занимаетесь.
Мы говорим сейчас, про текущую клиентуру. Да. Я начинала совсем с обычных клиентов. И плюс и сейчас у меня есть совершенно обычные клиенты, которые находят меня по Инстаграму, по Ютубу. И приходят на шопинги, имея 30-40-50 тысяч рублей. Вот с такими бюджетами я беру на шопинги в Петербурге и в Москве.
А вы вот эту вот сумму 30-40-50, это ваш нижний предел? То есть, если человек не готов столько оставить в магазине, вы с ним даже не будете связываться.
Тут надо говорить об услуге шопинга. У меня несколько услуг. Мы сразу, переходим, в область услуг.
То есть, плавно.
Как стилист я занимаюсь персональным стилем. Я работаю с клиентами индивидуально. У меня есть шопинг. Обычно это полный шопинг день, когда мы собираем или обновляем гардероб. Понятно, что на 30 тысяч рублей ни в Петербурге, ни в Москве, тем более в Италии уж гардероб не собрать.
Слушайте, смотря куда идти. Если идти сразу в ЦУМ, наверное, ничего там собрать нельзя. Если идти в какой-нибудь H&M, то...
Тогда поговорим о ценах в H&M. В H&M одно платье стоит 5000 рублей. Обувь из кожзама стоит в районе 4000 рублей.
Да.
Даже в H&M гардероб. А что такое гардероб? Это сумка, обувь, несколько комплектов, верхняя одежда, аксессуары. Не помещается в 30 тысяч.
А, мы говорим о полном обновлении. Все старое выкинули, делают в телепередаче.
Не обязательно выкидывать, обычно, когда меняют гардероб или его дополняют, максимально...
Такие сущностные изменения.
Да. Ага. Есть экспресс-шоппинг. Это когда мы собираем 1-2 комплекта. Например, мы собираем...
На вечер куда-то пойти.
На вечер, Новый год, вот можно так собрать. Или на весну собрать 2-3 комплекта на работу. Вот это можно на 30 тысяч рублей спокойно сделать. Тут можно и с меньшим бюджетом приходить.
По образованию вы тоже стилист или у вас какая-то другая специальность изначально была?
По первому образованию я математик-программист. У меня красный диплом с ПБГУ.
Неплохо.
По второму образованию я менеджер. У меня красный диплом Северо-Западной академии госслужбы. Плюс я работала в IT-компании довольно долгое время, около 13 лет. И доросла до топовой позиции директора проектного офиса. У меня двое детей маленьких. В первом декрете когда-то там я... Начала писать сайт о моде, мне было скучно. Муж меня фотографировал, я выкладывала фотографии. Мне стали писать какие-то комментарии. Кто-то писал хорошие, кто-то писал плохие. Я пошла учиться на стилиста-имиджмейкера для себя.
То есть у вас все-таки это была плавная история, переход от математики к стилисту. Это была плавная. Это не то, что вас все задолбали.
Нет, я даже не думала из этого профессию делать. Я как-то это начала делать. За год отучилась в высшей школе имиджа и стиля. Стала писать об этом в Инстаграм своем. И мне стали писать первые клиенты, просить их взять. Вот так у меня появились первые клиенты. Я начинала, у меня услуги стоили 3000 рублей. 3000 рублей я взяла за разбор гардероба и шопинг.
Я слышала. А разбор гардероба, это когда приходишь кому-то в гости, открываешь шкаф, может быть, целая комната или маленький шкафчик, и вот это начинают шмотки разбирать,
раскладывать. Как в передачах модных обычно все это показывают.
И этот 3000 стоило.
И плюс я на шопинг еще с этой девушкой сходила. Это было вот сколько? Лет 6 или 7 назад. Давно это было. То есть она знала, что она у меня первая. Она сама меня много раз попросила. Бесплатно. Ну, я считаю, что бесплатно вообще никогда нельзя работать. И вот это тогда случилось. Я жутко волновалась, она жутко волновалась. Но это произошло. Это была моя первая клиентка, и она потом долго со мной была. Как-то я потихонечку подращивала цены. А потом я опубликовала, что беру клиентов, и люди стали записываться понемногу. Но в какой-то момент я ушла из той сферы, где я работала, модную индустрию. Ну, просто уволилась.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Стилист Анна сегодня героиня программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Рабочий день.
Рабочий как день. У меня есть записная книжка, календарь, куда я ставлю уже договоренные шопинги либо разборы гардероба с клиентами. Когда я с клиентом договариваюсь, я беру аванс, чтобы забронировать дату шопинга. Ага. Перед датой шопинга мне с клиентом надо встретиться. Час-два мы с клиентом встречаемся, пьем кофе, знакомимся, обсуждаем, что клиент хочет.
Вы сейчас не обижайтесь. Вы похожи на такую женщину, которая всеми способами пытается из людей выкачивать деньги. Сейчас мы встретимся, мы кофеек попьем, а у меня там будет таймер.
Это не стоит денег.
Это не стоит. Хорошо. Я забираю тогда обратно.
То есть многие действительно за это берут деньги. Я считаю, что у стилистов есть два подхода. Работать по часам и работать на результат. Я не работаю по часам, мне не очень это интересно. Для себя лично я выбрала историю, конечный продукт клиент получает. Потому что когда к тебе приходит клиент, ты говоришь, давай встретимся, ты мне за это заплатишь. Давай сходим на шопинг, будет 5 часов, но если получится больше, ты мне еще доплатишь за это. Давай я тебе потом соберу комплекты, ты мне тоже за это заплатишь. И клиент сидит с тобой и не понимает, сколько он тебе денег вообще должен заплатить, а что вообще получится. В стилистических кругах это называется стилистическая проституция. Я не работаю по такой схеме, мне она не интересна.
А поэтому... процент?
Нет, у меня фиксированная оплата за услуги.
Сколько?
Я задала этот вопрос. Если говорить про Петербург, про цены в Питере, в Москве немножко они дороже у меня. Шопинг стоит у меня 30 тысяч рублей, это день шопинга. Разбор гардероба 25 тысяч рублей. Трехчасовой шопинг стоит 20 тысяч.
Ну, вы неплохо подросли с ваших 3000, которые вас
Ну, так и время, сколько прошло, и сколько я в это вкладываю, сколько я сама узнала. Я делаю итальянские шопинги, я веду полностью гардеробы клиентов.
Блин, я не верю. 25 тысяч, мы просто покопаемся в барахле.
В Москве топовые стилисты получают 50-60-70 тысяч. Это невысокий ценник. Это совершенно невысокий ценник. Более того...
Мы вот эту передачу записываем, но эту паузу я оставлю, потому что...
Ну, люди вот, когда слышат цифры, да, они удивляются, но почему-то их не удивляет, когда они идут в магазин и покупают пиджак за 30 тысяч рублей, а потом его не носят. И вот, если мы так посравниваем, я сегодня ходила в ЦУМ посмотреть, что там есть интересного.
Да вы же наизусть, наверное, все знаете.
Знаю, ну, одно дело наизусть, второе дело...
Надо просто понять, как на местности это распределяется.
Одно дело на картинке, второе дело, когда ты видишь, знаешь, в руках, плюс в масс-маркет выпускают много копий известных брендов. Надо посмотреть все-таки, что есть и как оно выглядит. Там кроссовки тяжелые, Витон стоят 60 тысяч рублей. Ну, все так вот соизмеримо, да, по ценам.
Ну, то есть, как бы на фоне кроссовка одного.
Ну, да.
Вы как один кроссовок Луи Виттон. Ага. Хорошо. А сколько у вас получается в среднее время вы ходите по тому же ЦУМу?
Если говорить о полном дне шопинга, в среднем это может быть от 7-8 часов до 12-14. Целый день шопинга. Это действительно целый день.
Не кажется ли вам, что люди, которые вас нанимают и ходят с вами, таскают вас 12 часов, что-то там не то с головой, потому что ну, нельзя столько времени тратить на вещи?
Есть нюанс, да? То есть мы говорим о полном рабочем дне. То есть первое, накануне шопинга я делаю пэй-шопинг без клиента. То я еду и отсматриваю те магазины, куда мы с клиентом пойдем. Безусловно, чтобы знать, что висит. Иногда я откладываю вещи. Есть размеры, есть цвета, чтобы просто знать. Если я пойду с клиентом по магазину и по нем начну это смотреть, ну, это вообще непрофессионально. Второе. Преимущественно я работаю в Петербурге. Там не такая концентрация брендов по одним магазинам. Поэтому на шопинге я обычно на машине. И в Петербурге, чтобы собрать гардероб, обувь, сумки, приходится кататься много. То есть мы не все 12 часов ходим по одному магазину кругами. Обычно это 2-3 торговых центра, еще несколько шоурумов. Вот это все входит в это время. Это пообедать, это где-то попить кофе.
Как вы понимаете, что нужно человеку? Как составлять его образ? То есть вы какие факторы учитываете?
социальное положение, социальные роли, роль на работу, значит, гардероб на работу нужен. Может быть, роль, что ты жена и мама, может быть, ты хочешь романтики, может быть, тебе не в чем ездить на дачу, да, или да. летать в самолетах. Мы это обсуждаем, и под каждую такую роль создается капсула своя.
То есть это вот первичное, да, что ты хочешь, куда, да. куда тебе в этом идти?
Это конкретно. Есть клиентки, кто не может это сказать, либо у них есть конкретный эмоциональный запрос. Вот я чувствую, что-то не так. То, как я выгляжу, оно не соответствует тому, как я хочу. И мы начинаем разбирать, потому что я в том числе как психолог, я анализирую, что есть в гардеробе. И есть запрос, она говорит, я не замужем, хочу познакомиться, да, с кем-нибудь. А в гардеробе у нее одни кожаные юбки, строгие рубашки. И, конечно, мы начинаем это разбирать и выяснять, что
именно. Романтизировать ее?
Ну, так. Ага. Либо наоборот. У девушки очень романтичный гардероб, а она ждет повышения по службе и никак его не может получить. И тоже мы начинаем над этим работать.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это программа «Изнанка», программа о профессиях. У нас сегодня в гостях Анна, она работает стилистом. Обязательны какие-то у вас атрибуты, инструменты для работы? Есть, я не знаю, ну, компьютер, допустим, может быть, вы с собой носите вот этот метр, да, куда-то линейку.
Сейчас, я думаю, сотовый телефон, это, ну, главный атрибут. Ты делаешь фотографии, потому что надо что-то сфотографировать. У меня вот в этом году появилась CRM-база клиентов. Я стала CRM-база. Я дома веду картотеку по клиентам. Ага. Мало, ну, я даже не знаю, кто из стилистов это делает. Я вот стала вести, потому что очень много информации. Я веду все фотоальбомы по клиентам, все вещи, которые мы покупаем. Я всегда это помню. Безусловно, да. Потому что, когда ко мне клиентка приходит на шестой шопинг, я уже должна помнить, что мы ее покупали.
То есть, когда вам звонит какая-нибудь Алла из того же «Газпрома», вы открываете вашу эту базу, просматриваете, да. что уже вы выбирали, чтобы не повторяться. Да. Или наоборот, чтобы придерживаться того же стиля.
Во-первых, чтобы понимать, что мы покупали в прошлые разы, потому что клиента надо удивлять. Если ты с клиентом ходил в 10 магазинов, то на второй шопинг, на следующий шопинг, ты не пойдешь с ним в эти магазины. Он умный, он сам знает, что в эти магазины может зайти. А стилист нужен для того, чтобы делать то, что клиент не может сделать сам.
Слушайте, я вот подумал, вам, наверное, очень повезло, что вы живете в Петербурге, работаете так, наездами в Москве, еще шопинг-туры совершаете. Виталий, мы об этом отдельно поговорим. Вот жили бы вы в Костроме, я бы посмотрел на то, как вы бы зарабатывали.
Ну, я вообще изначально не петербурженка. Я родилась в маленьком городе и поехала в Петербург учиться. Да. Я представляю, что такое.
Нет, я нормально отношусь к тем, кто из провинции, из областей. Здесь нет никакого такого высокомерия, но согласитесь, что эти услуги стилиста, они востребованы только в городах-миллионниках.
Не соглашусь. Нет? Я подписана на многих девушек-стилистов из других городов. И во всех городах есть такая востребованность в этих услугах. Просто цены отличаются. Ну, отличается ценник.
Но там вы не сходишь никуда. Куда вы поведете?
Ну как, в каждом городе есть торговые центры, плюс есть шопинг онлайн. И бы никто не отменял. Есть стилисты, кто вообще работает чисто онлайн. Просто лично для себя я пробовала онлайн и эту тему оставила за кадром. Для себя я на этом не фокусируюсь, не работаю онлайн с клиентами вообще.
А онлайн это как? Потому что вот то, что вы сейчас записывали, это живое общение.
Да.
А онлайн, то есть в WhatsApp мы переписываемся, что ты хочешь. Я хочу голубой и с бретельками. И вы присылаете сразу на Wildberries какие-то ссылочки.
Что стилисты только не делают, чтобы получать деньги. Кто-то говорит, давай, ну вот разбор гардероба даже. Давай, мы с тобой сделаем подключение по скайпу, ты будешь одевать. Я буду смотреть, что ты одеваешь, и говорить, это плохо, это хорошо. Ну, лично, вот мое мнение, что это не рабочая вообще история. Начинает освещение, что ты вообще не понимаешь, кто клиент твой. Потом стилист говорит, я тебе сделаю шопинг-лист, то есть, что клиент должен сам купить. Сделаю его с каких-то сайтов, там, Zara, Asos, еще какой-то. И ты потом все это купишь, и оно все сядет на тебе. Ну, кто-то за этим идет. Когда я начинала, я думала, как работать. Либо ты получаешь много-много клиентов, и ты берешь количество. Я от этой схемы давно отошла. И мне важно не количество клиентов, а то, чтобы они все были со мной постоянно. Это сервисная история в первую очередь. Поэтому я вкладываюсь в сервис. Поэтому у меня нет часовых оплат и так далее и тому подобное.
Клиент вашей мечты, идеальный клиент, как он выглядит?
Это не внешность, это внутренний мир. Это клиент, кто мне близок по духу, кто готов к экспериментам, клиент, кто не боится попробовать новое. Внешне это может быть какой-то маленький размер, большой размер, высокая, низкая женщина. Это не столь важно для меня. Это как ходить в кондитерскую, где много-много-много пирожных. И есть люди, кто ходят в эту кондитерскую и из года в год едят одно и то же. А есть те, кто приходят и постоянно пробуют разные. Мне близки клиенты из второй категории.
Заводите ли вы какие-то приятельские, дружеские отношения с вашими клиентами?
Иногда случается, но я максимально стараюсь все-таки воздерживаться от этого. На теплые отношения с клиентами очень многими перехожу.
Должен ли стилист переубеждать и убеждать, настаивать на чем-то, когда общается с клиентом?
Есть модные передачи. Смотрели когда-нибудь хоть одну модную передачу, где приходит героиня, ее всю там переодели, перекрасили?
Модные приговоры, снимите это немедленно, да, конечно.
Там же приходит женщина, и она себя не видит и ничего сказать не может. Она ни за что не платит. И в конце вот ее как одели, как ее увидел стилист.
Да.
И вот ей может понравиться, может не понравиться. Ну, к сожалению или к счастью, когда ты работаешь за деньги стилистом, эта тема не прокатывает. Ты не можешь клиента одеть так, как ему не понравится. Потому что клиент, он себя видит в любой момент, да, вот вашей совместной работы. Он высказывает свое мнение, нежелание и так далее и тому подобное. Для меня в работе с клиентом есть несколько фаз убеждения.
Да.
Первая фаза, я предлагаю вещь какую-то, она должна соответствовать нашему исходному запросу. Что мы делаем на шопинге? Я объясняю, почему я эту вещь предлагаю по фасону, по какому-то эмоциональному посылу, по трендам, по актуальности этой вещи. Клиент говорит хорошо. После этого я каждому клиенту говорю, есть право сказать, я эту вещь одевать не буду вообще. Вот такое вето у клиента есть. Я еще раз осматриваю эту вещь и еще раз объясняю ее. Если клиент еще раз сказал нет, мы ее снимаем. Я не буду тратить время на убеждение. Если я даже надавлю на клиента, и он купит эту вещь, он не будет ее носить. Он пойдет домой, или она посмотрит на это, и эта вещь будет висеть в гардеробе. Лучше я отпущу клиента в этот момент, и на следующий шопинг он или она будет уже клиент готов к этой вещи.
А самый сложный клиент – это кто? По характеру, опять же, не знаю, может быть, по комплекции.
Самые сложные клиентки – это очень красивые девушки с хорошими модельными фигурами. Они почему-то имеют очень много вопросов к себе. Это даже не неуверенность, они уверены в себе, но они в себе много видят, что еще хотят поправить, и приходят просто девушки с идеальными фигурами. Им что-то в себе не нравится, они осматривают себя, а приходят женщины абсолютно не идеальных фигур, они одевают одежду, и они в таком кайфе просто от того, что видят. Вот я замечаю, что действительно очень много красивых девушек с идеальными параметрами. Себя не любят. Но вообще, чтобы одеть клиента или клиентку красиво, я считаю, что надо в какой-то степени влюбиться в клиента, да, на момент работы с ним. Потому что если ты не видишь человека красивым, то ты не сможешь его одеть. Ты не увидишь его качество, которое надо тебе показать через одежду. Если он тебя бесит, не надо с этим человеком идти на шопинг.
Слушайте, а у вас какое процентное соотношение? Сколько времени вы говорите исключительно об одежде? Сколько времени вы, ну, грубо говоря, погружаетесь в вашего героя, вашего клиента?
По-разному, но все-таки, я думаю, 70% времени это про гардероб и про одежду. Ну, так или иначе, ты работаешь, вот проводишь с клиентом время, и звонит муж, да, ты что-то слышишь, звонят там по работе, она что-то делает, она что-то рассказывает, какой-то свой предыдущий опыт. А если ты едешь на разбор гардероба, то фактически ты просто окунаешься в чужую жизнь. Это вот бывает, выходишь с квартиры клиента.
Фотографии, дети там.
Все. Нет, дело же не в этом. Клиент начинает доставать вещи и рассказывать о них. Это просто вот ты выходишь после разбора часто, как будто бы ты вот побывала в какой-то
как психолог.
Именно так.
Да.
Одежда, она несет же очень много энергии в себе. Поэтому после разбора гардероба тебе кажется, что ты по клиенту знаешь все.
Как нужно приходить в себя, например, после разбора гардероба, после обилия вот этих историй? Что вы делаете?
Я стараюсь после дня работы с клиентом, после полного разбора гардероба или шопинга, чтобы у меня был выходной. Это либо день, который я трачу на пришопинг для следующего клиента. Я не ставлю никого день через день, потому что это тяжело. Это эмоционально тяжело. Нужно восстанавливаться. И мне хочется, чтобы был баланс между работой и домом. Конечно, устаешь. Можно взять и 30 рабочих дней, да, сделать рабочими, но ты умрешь. И надо настроиться, я вот называю это именно этим словом, настройка на следующего клиента.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это «Изнанка». Сегодня о своей профессии рассказывает стилист Анна. Весь день ходили, ничего не купили. Такое бывает?
Не бывало. Не бывало.
Ну, то, а если такое будет,
бывало,
это провал?
Что, бывало, что не купили то, что планировали. Обычно на шопинг мы не идем там, ну, давай, потратимся. Есть шопинг, есть цель по вещам. Накануне шопинга, вот когда мы встречаемся, мы обсуждаем бюджет, цель. Я говорю, сколько это будет стоить, сколько надо денег на шопинг. Мы фиксируем бюджет. Во время шопинга я веду его, этот бюджет у себя, считаю, что клиент принес сумму потратить. Я должна эту сумму обеспечить гардероб. Никаких сюрпризов не должно быть.
Самая большая сумма, на которую ваши клиентки отоваривались?
Это было в Италии 11 тысяч евро.
Сколько, кто знает, сколько у нас евро сейчас?
Ну, это было 800 или сколько? 800 тысяч рублей или 900, сколько это? За день. За день.
И чего, и как вам это?
Ну, прекрасно. У меня вот это
Италия. Не, ну как, подожди, ну как?
Прекрасно,
ну, как
чужие деньги тратить прекрасно. И опять же, и муж не волнуется на эту тему. Ну, это нормально, это нормальная трата. То есть это большие деньги, безусловно, но.
Ну, вы же, вот смотрите, объясните мне. Я опять, я понимаю, что вы. У меня к вам претензий нет. Я не говорю, что вы из людей выкачиваете деньги, это их собственные какие-то заморочки. Вот они готовы тратить на это деньги. Но вы же прекрасно понимаете, что это не инвестиция, не знаю, в образование, не покупка машины, не квартира, ничего. Это вот как шмотки. Это просто одежда. Ну как 800 тысяч можно потратить?
Большое заблуждение, что это просто одежда. Одежда – это наша визитная карточка. И вот очень...
Но 800 тысяч.
Тут же мы должны разобраться, да, что мы купили на эти деньги.
Что вы купили тогда?
Там, ну, фактически в эту сумму было увезено около... Ну, 3 или 4 чемоданов одежды. Там было много пальто Max Mara, плащей Max Mara. Там были брендовые сумки, которые... Вот эти все вещи у нас стоят в 3-4 раза дороже.
То есть мы просто зафиксируем. Этот человек сознательно он решил сэкономить.
Ну, этот человек раз в год покупает себе вещи. А до этого у этой девушки, у нее, когда она пришла ко мне на первый шопинг, у нее было 6 вещей в гардеробе. Вот 6 вещей, примерно так. Первый наш шопинг был на 50 тысяч рублей. А второй шопинг был уже в Италии.
Вот. Это очень интересно. Эта девушка, скажем так, она своим умом все это зарабатывает? Или она просто
она
жена?
Работающая. Нет, она работает.
Она работающая.
Да.
Сама?
Да. Работающая девушка.
Да. А у вас много клиенток, которые при просто богатом муже такое приложение? Ну, которые тратят?
Ну, слово приложение мне нравится, да, все-таки?
Хорошо, как бы сделаем вид, что это мы вырезали. Нет,
я просто убеждена, что...
Я вам скажу, почему я это сказала. Есть, вы знаете, такое не очень хорошее, характеризующее таких девушек, женщин. Про них говорят, вот они насосали. У них есть машины, у них есть...
Нет.
Нету.
Таких клиентов нет вообще.
А как вам удалось их, не знаю, отсеять? Потому что у них же тоже, наверное, запрос на услуги стилистов.
А я думаю, они у других стилистов подобные, подтягиваются к подобному. То есть ко мне приходят определенного типа клиентов и клиентки, и у меня есть определенный возрастной диапазон клиентов. В среднем это, есть диапазон 30-40, но их меньше в основном 40-50-55. То есть у меня довольно все взрослые женщины, работающие, и вот там тех, кто, как вы сказали, насосало, практически нет. Это очень уверенные в себе, образованные, умные женщины.
Мужчины-клиенты, почему у вас их нет?
У меня был период, 2 или 3 года, было мужчин, в основном были мужчины. Да. Я тогда еще работала и в IT-компании, когда у меня мужские коллективы были. Их тут даже было с работы, женщин было мало. И я даже думала, что буду профилироваться на мужском именно стиле. А вот потом как так получилось, что стали приходить женщины. Сарафанное радио, оно же работает от женщин к женщинам. Сместилась у меня доля мужчин. Но с мужчинами очень люблю работать. И по сей день бывает, что веду семьи. Сперва приходит жена, потом приходит муж. Бывает, кто-то приводит старшего или младшего брата.
Мужчины в профессии. Много ли их?
Стилистов?
Да.
Немного. Немного. Я сама слежу за несколькими. Зачастую мужчины работают с мужчинами.
Стилисты поодиночке вообще существует? Или есть у вас какие-то, не знаю, сообщества, комьюнити, где вы можете встретиться, пошутить, поболтать, обсудить тренды?
У меня есть знакомые виртуально, да, с кем я онлайн общаюсь, с Москвы, с других городов, но я ни с кем не дружу, потому что не очень верю в такую дружбу по профессиям. Все-таки это одиночки. Если ты хочешь работать на рынке в VIP-сегменте, то ты будешь один. Клиентов ты не поделишь с коллегами. У тебя есть свои фишки, свои тайны, свои заморочки какие-то, даже своя база магазинов. Есть места, которые я никому не буду сдавать, то из-за чего ко мне приходят клиенты. Я это тщательно оберегаю.
Что у вас за тайны могут быть?
Например, многие клиенты ко мне приходят, готовые заплатить за меня довольно, как вы сказали, большие суммы, но с небольшими бюджетами на шопинге, потому что я заморачиваюсь, я нахожу в Питере места, где можно взять дешевле. Поутлет на 30% дешевле, чем вещь в основной коллекции в городе. Да, во-вторых, я знаю шоурумы. В-третьих, у меня есть свои скидочные карты. Есть договоренность с магазином о предоставлении скидок для моих клиентов. Даже магазины каких-то сумок итальянских, которые вообще не на слуху, они не сетевые. В Питере есть такое место, все пальто, 100% шерсть. Очень хорошего пошива. но место находится на каком-то заводе. Вообще пальто стоит в районе 10 тысяч рублей. Конечно, клиенты пойдут ко мне, зная, что только я провожу.
В программе «Изнанка» на «Эхе Москвы» сегодня Анна. Она работает стилистом. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках «Изнанки», пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Обдумайте мое предложение, послушайте новости, рекламу. Мы скоро вернемся.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня о своей работе нам рассказывает стилист Анна. От стилиста до модельера. Далеко ли? Вообще, стремитесь ли вы там в какой-то перспективе стать модельером?
Не стремлюсь. Это какая-то модная сейчас тема, что все стилисты начинают делать какие-то капсулы с брендами. Одежду.
Капсулу?
Капсула? Да, я несколько раз говорила это слово. Есть два подхода по сбору гардероба. Первый – это комплектами, когда мы взяли рубашку, юбку, обувь, сумку, этот комплект.
Да.
А капсула это когда мы купили несколько верхов, несколько низов пальто, и как ты все это не себе, оно все сегодня считается. Вот это капсула. Ну, выгоднее.
То есть это как несколько комплектов, которые можно ротировать.
Да, именно так. Капсула на весну, капсула для работы, капсула там, спортзал. И клиент без стилиста может взять. Обычно, когда заходим в магазин, все висит по цветам тогда, с секторами. Это капсулы висят. Это магазин развешивает все капсулами.
Так, хорошо. А объяснили с капсулами, модельером хотите стать?
Многие стилисты сейчас начинают делать такие вещи. Вот я считаю, как только ты создашь какую-нибудь одежду, вот ты побит гвоздями к этой одежде, как стилист, и ты будешь клиентом ее, как бы, да, я не хочу. Лучше я буду работать именно стилистом, не модельером. Главный минус – это серьезные финансовые вложения, это риски, и мне эта тема не очень близка. Я считаю,
это что... не надо ваше, зачем? Найдите вот спонсор кого-нибудь из клиента, которых вы водите, вы скажете, слушайте, вот я так хочу свои линии запустить, и женщины ваши, вот эти вот солидные, они вас поддержат.
Но ты будешь кому-то должен что-то. Вот все-таки я сама вышла из сферы IT, и это сказывается на мне. Я люблю работать, не имея каких-то вот таких вложений. IT-шники, они создают, да, продукт, там, написали какой-то сайт, за который ты не платишь ни за аренду здания, ничего, не надо товар там какой-то оплачивать. В своей стилистике есть тоже такая определенная виртуальность. Мне это нравится. Это меньше риски.
Как вы можете оценить сумму ваших вложений за все годы вашей работы? В образование, наверное.
Образование было совсем недорогим. Я долго выбирала, где учиться. Посмотрела все московские школы.
Так еще раз, вы уточняете. Вот, недорогим было образование, потому что кто-то подумал про 1000 рублей.
Порядка 20 тысяч рублей заплатила. И 24 тысячи рублей. Это была школа. Это был удаленный курс годовой в Екатеринбурге. То есть дистанционное обучение. Просто были какие-то невероятные отзывы на этот курс. И я очень рада, что пошла. Куча домашки. Я сидела год, просто не поднимая головы, сдавала.
Он годовой?
Годовой. Да. Там по модулям. Дальше была защита. У них сертификат, свидетельство гособразца с правом преподавания. То есть все. Защита диплома по скайпу. Это все по полной программе. Очень недорого, потому что дистанционно.
Это диплом, но это же не высшее образование.
Не высшее образование, это повышение квалификации, диплом стилиста-менеджмейкера с правом преподавания и ведения профессиональной деятельности. У них есть лицензия государственная на право вот этого всего. Большая часть организаций, кто преподает стилистам, не имеет вообще никакой аккредитации.
Домашняя работа, это что вы делали?
Ну, например, ты проходишь... сечение лица, да?
Да.
Как какие прически или какие рекомендации по сережкам надо давать по такому лицу. Сперва у тебя блок теории, а потом получаешь 150 лиц и должен по каждому расписать. Вот такая домашка.
Это в компьютере, это надо рисовать или что?
Там надо было и рисовать, и клеить, там, да, потом снимать, фотографировать свои работы, и в компьютере делать было все. И коллажики мастерить, и с живыми клиентами работать, потом фотографировать что-то там в примерочное дело. Все это было.
Важно вообще рисовать, уметь?
Нет.
Не обязательно?
Нет. После этого там было цветотипирование, когда ты цветотипы клиента определяешь, платки для цветотипирования. Я вот тогда купила, я заплатила за них еще, наверное, 1020. Вот столько же это инструмент мне казалось тогда очень нужный. Параллельно с этим, чтобы как-то рекламировать себя и получать клиентов, я вот хоть сказала, что не искала, но у меня... был YouTube, в какой-то момент возник. Плюс каждый год мы обновляли iPhone мне, потому что нужна камера, чтобы...
Я
и муж. Муж, да. У меня как бы за технику вот обычно муж всем этим занимается. Так как я публиковала фотографии в Инстаграме, мне нужны фотографии хорошие. Вложение в iPhone новое, ежегодное. То есть ты берешь последнюю модель с хорошей камерой. Когда появился YouTube, появилась первая камера. Я на iPhone снимала. Штатив. Тоже 1025 он, наверное, стоил. Потом микрофоны стали покупать. Потом мы купили вот недавно совсем маленькую камеру. Ее заказывали наверное, 30 или 40 тысяч. Это как новинка GoPro была, последняя. Да. Вот это все вложение по так. технике. Еще MacBook, на котором я монтирую видео. Я сама монтирую.
Раз уж вы в Инстаграм, в Ютубу ушли, что вы там выкладываете?
Чего это только не выкладываю. А в Инстаграме я веду профиль, в основном выкладываю свои луки до недавнего времени. Вот последние несколько месяцев поменяла стратегию, стала Инстаграм ТВ очень много выкладывать. И стала, прям, для меня это более рекламный стал профиль, но почему-то аудитории он стал больше нравиться. У меня прирост подписчиков пошли какие-то бешеные. А когда я просто свои луки у стеночки постила, как-то всем было не очень интересно.
А на Ютубе?
На Ютубе. Сперва я с подружкой снимала шоппинг-влоги. Это когда мы идем вдвоем такие и начинаем какие-то комплекты собирать и показывать вот так, сяк, в таком-то магазине. Потом, ну, с подружкой это сложно стыковаться, она то не может, то еще что-то. Я стала одна. Одна на все комплекты селфи снимать в зеркалах. Потом подумала, что как бы тяжело, это же комплект надо одеть на себя, микрофон нацепить, записать, потом все это свести. Сейчас я просто хожу по магазину и делаю обзор. Захожу в магазин, иду, показываю вещи, которые есть, и комментирую, что хорошо, что плохо, кому на какую ростовку, на какие типы фигур.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо Москвы. Изнанка». Программа о профессиях, о своей работе рассказывает Анна. Она стилист. Сезонность есть в вашей специальности?
Самый глухой сезон – это лето. Июнь-июль. Самое такое затишье.
Все уехали? Или...
У нас лето короткое. Да, я вот даже по итальянским шопингам, у меня обычно июль это итальянские шопинги, всегда меньше спрос. И всегда высокий спрос осень, зима и весна к лету. Вот летом как-то все отдыхают. Видимо, деньги вложены в путевки. Могу только так это объяснить. Или все считают, что лето и так все закончится, а коллекции же нет. Там сейл какой-то летний. Непонятно, что на нем брать. А вот к августу все возвращаются.
Вам интереснее всего к какому сезону людей готовить?
Интереснее готовить в отпуска. Это всегда как-то романтично. И...
Можно выпендриться как-то, расширить
да,
горизонты.
Это или... всегда такое что-то легкое. Да, все готовы на то, да. что не готовы в обычной жизни. Тяжелее всего готовить зиму, потому что это пальто, плащи. Всегда это верхняя
грузная,
одежда,
тяжелая, да.
это обувь. Одни клиенты носят мех. Обувь должна быть меховая, вторые не носят мех, потому что они на машине. Это всегда определенные заморочки. А дальше у всех начинается с шапками стоя, а я шапку не ношу, а кепку, а берет я никогда не одену, а вот что мне тут делать? И это вот прямо сложно. И когда заканчивается зима, я выдыхаю, что клиенту максимум, что нужно, это плащ и джинсовка.
Профессиональная мечта. Я вас спрашивал про модельера, вы не хотите, но вот в перспективе лет, не знаю, через 10, если вы этим занимаетесь, вы во что бы хотели вырасти?
Вот даже не готовилась к этому вопросу, если возьму, помню.
А тогда это вы ко всему готовились,
ну,
да?
Нет, те вопросы как-то были предсказуемы, да, вот я на эту тему.
Слава богу, хоть один непредсказуемый вопрос.
Мне бы хотелось заниматься заграничными шопингами. Я сейчас занимаюсь, да, но это такие большие туры. А так, чтобы были клиенты, с кем я могла на пару дней слетать, ну, в какой-то город, не знаю, в Италию, в Америку, да, вот если можно говорить, совсем прям такие большие желания глобальные, я сделаю шопинг и вернуться.
То есть только зарубежный шопинг?
Ну, это может быть российский, слетать да. там, из Питера в Москву, да, вот.
То есть но побольше это... путешествовать самой и заодно работать?
Индивидуально с клиентом. Чтобы были клиенты, вот, кто мог бы себе позволить да. меня как стилиста с собой да, вот куда-то взять. И да. мы конкретно под клиента ехали куда-нибудь на шопинг.
Вы, кстати, на каких условиях катаетесь, если шопинг-класс? То есть вас катают?
Если мы говорим по заграницу, у меня да. там другая стоимость услуги. Этой зимой, например, я пробовала пакет. Я вообще снимала квартиру, большую трешку. И у меня клиенты, кто-то мог даже у меня остановиться.
В Италии, в смысле?
В Италии, да. То есть я снимала апарты, у меня в Италии арендованная машина. Там точно так же я оказывала сервис полностью. Под ключ. Клиент прилетал, у нас был день шопинга, мы собирали луки, и он улетал. Все перемещения, все как бы это...
Трешка вам зачем-то нужна была?
Просто там, когда один клиент прилетает, а второй улетает, в той комнате нужна для одного.
А, вы там размещаете,
да.
вы себя размещаете.
Да. То есть я предложила клиентам, кто не хочет заморачиваться, например, да. с отелем, это было не обязательно, но это стоило дополнительно, да. там можно было платить проживание у меня. Можно было вот так сделать.
Сколько, я просто приценю, сколько стоит итальянский шопинг, ну, не в нашей неделе сейчас тревожные и тяжелые, а в принципе в такое мирное время в Италии?
Вот который в январе у меня был последний да. шопинг-тур. День шопинга по предварительному бронированию, кто заранее бронировал место, стоил 45 тысяч рублей. Сюда не входили авиабилеты и не входит питание. И не входило проживание у меня. Это чисто нудная работа.
Я просто не понимаю, какая разница?
Разница
та же, какая? Та же самая Анна. В принципе, продает ту же самую услугу. С какой радости вот эта наценка 15 тысяч?
Во-первых, в Италии аутлеты, мы ездили в Милан, они стоят от Милана где-то на расстоянии 150 километров. В день мы посещали, ну, там, 2 аутлета. Это наценка... Моя арендованная машина.
А, вы катаетесь сами?
Да, да, я беру машину, полностью я вожу машину эту, да, вот я плачу все платные трассы там, там, ну, в Италии все трассы платные, паркинг, у клиента...
Это скорее покрывает просто ваши издержки?
Безусловно, да, то есть с точки зрения маржинальности, да, вот если мы говорим об этом, выгоды, для меня выгоды итальянского шопинга и шопинга в Питере одинаковые.
А почему все в Италию летают?
Потому что там дешевле. Я в этот раз снимала квартиру у одной итальянской семьи, и я помню, там пришел владелец и тоже говорит, а что вы тут делаете? Он узнал, что я стилист. Нет, он узнал, что я стилист, и принес мне образцы ткани. Да. Я ему говорю, так я не это, я вот за покупками. Да. Такой, а что вы тут покупаете? А он видит, какие-то пакеты заносим там постоянно. Прада, то Фенди, то Гуччи. У вас что, не продается это? У нас дороже в 3 раза. Для примера, кроссовки Фенди на распродажах в Италии в январе стоят за 200 евро. 200 евро в рублях, да, если это 16 тысяч рублей, у нас они в ЦУМе стоят за 57. Зачем мы ездим в Италию? Те же самые кроссовки. Разница есть.
Так, в принципе, если вообще за кроссовками поехать, вычесть билеты, это вы и то дешевле.
Да, пальто Макс Мара. У Макс Мара есть аутлеты в Италии. Это те же самые коллекции, просто ну там годом позднее, либо на сейл, иногда появляются текущие коллекции. Мы покупали пальто за 30 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. Здесь оно висит в ЦУМе, там в ЦУМе дисконтили, через год за 200 тысяч рублей.
А вы ваших клиенток в этой связи не отговариваете от походов в тот же самый ЦУМ?
Отговариваю.
Отговариваете?
Безусловно. Я считаю, что ну, ЦУМ и Далате вообще у нас в России вот такой люкс-шоппинг. Да. Он очень дорогой, необоснованно дорогой.
А почему? Потому это что... же не только, наверное, аренда.
Во-первых, что... наценки, безусловно, наценки. Но меня даже не это смущает, а смущает тот факт, что очень много подделок. В том числе даже и в этих магазинах. Ну, об этом все говорят. Я не мастер отличать подделки, но мне хотелось бы, чтобы клиент, оставляя большие суммы на вещи, все-таки не попадал. Ну, плюс... Все-таки аутлеты – это коллекция годом позднее. Мы говорим не о тех клиентах, кому важно вот самую модную вещь сейчас купить. Если важно, у меня многие клиентки в Италию приезжают с запросом купить первое пальто Макс Мара в жизни. И если можно купить его не за 100 тысяч, а за 20 тысяч рублей, конечно, я хотела бы клиентам ну, условно эту радость подарить. Да? Я делаю итальянский шопинг для того, чтобы многим показать, что такое Италия. В свое время я уволилась с основной работы как раз после итальянских шопингов, как они у меня начались, потому что я поняла, что хочу заниматься совершенно другим. Ты приезжаешь в январе в Италию, там тепло, плюс 10, светит солнце, ты идешь на шопинг, потом, когда, не знаю, клиент устал, ты садишься с ним в любой кафешке итальянской, берешь просекко холодное, мороженое. Это невероятно. И клиент, я беру на итальянские шопинги от бюджетов 120 тысяч рублей, начиная с этих бюджетов на покупки. И клиент там 150 тысяч рублей тратит в Италии и возвращается с люксовым гардеробом, с кедами Prada, с пальто Max Mara, ну, с сумками, сумки Furla, сумки Cochinelli. Вот я, женщины, кто будет слушать интервью, я уверена, знают эти бренды. Там можно купить по 70 евро. У нас в аутлетах они стоят по 27-30 тысяч рублей.
Это самое приятное, когда вы видите клиента счастливого?
Безусловно, да. Ну, мне важно, что в конце рабочего дня я получаю вот этот кайф от клиента. Да. Это завершенный проект.
Когда-то обвешанные сумками.
Это того стоит определенно. У тебя отваливаются руки, ноги. Ага. Просто женщины. У меня был опыт с очень обеспеченными женщинами, которые ездили в Италию с другими стилистами, тратили там 1 000 000 рублей. Вот у меня была клиентка, она за 4 месяца до меня потратила в Италии 1 000 000 рублей.
Это та же самая, которая 800 тратила?
Нет, это другая. Это другая. И она потом все эти вещи не носила.
А что значит, она не носила? Ну что за глупость? Тебе сказал стилист, опытный человек. Вот это мы покупаем, носи.
Ну, у нее был стилист на удаленной поддержке, как раз вот на онлайн. Стилист разобрала ее гардероб, потом сказала, на Италию я вас удаленно поддержу. Ну, как-то не очень хорошо поддержала, но сложился гардероб. Я не буду тут как бы в детали уходить.
Нет, вы просто странные капризы. 1 000 000 потратить на одежду, а потом еще не носить.
Ну, так бывает. Брендовая одежда, которая не сочетается друг с другом, не подходит клиентке, да. А у клиентки была сложность, что ей было совестно тратить деньги. Деньги есть, но совестно тратить на дорогие вещи, которые потом еще и висят. Мы поехали с меньшим бюджетом. Ну, в процессе шопинга бюджет немного подрос, но, тем не менее, я помню ее шок от того, что можно покупать те же бренды дешевле. А вот летом, там, в январе, какие-то спецпредложения, суперакции. Ну, это очень выгодно. Можно со скидками 70% брать известные бренды.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Стилист Анна сегодня героиня программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
Страшные сны. И вообще сны про работу, про профессию бывают?
Бывают.
Ну, опишите.
Для меня самое страшное, я называю это, когда клиент меня использует. Когда клиент мне начинает много-много в мессенджерах писать. И вот, то есть ты как бы спишь и видишь, как ты получаешь много-много сообщений с вопросами, и у тебя как бы у тебя дом какой-то, ага. Да, ты должен что-то делать. Ну, потому что это же не 8-часовой рабочий день, ты постоянно на связи. Утром, днем, вечером, ночью. Ты не понимаешь, где Элис, где как бы ты просыпаешься, хватаешься за телефон, смотришь, сообщений нету. Вот это как бы бывает. Ты
встаешь. Вы в рамках вот этого сервисного обслуживания, о котором вы говорили, вы постоянно.
Я поддерживаю клиентов своих, да. У разных стилистов по-разному, у кого-то есть месяц, у кого-то 3 месяца поддержки, так как у меня большая часть клиентов мои постоянные, я постоянно с ними общаюсь, когда им надо. После шопинга я клиента прошу 2 недели присылать мне свои комплекты по утрам, чтобы я видела, что клиент носит. Это вот моя просьба. Обычно потому что, как клиент будет выглядеть, вот как человек идет на шопинг и говорит, я тут на шопинг пошла с Якимовой Анной, стилист, вот ее профиль, все посмотрели, все на работе, все знакомые посмотрели, а потом вернулся клиент, если он не так носит что-то, все такие смотрят на него и думают, что-то стилист Якимова Анна как-то херово поработала. Ну, ведь так и будет, да, я не получу новых клиентов. Внешность клиента после работы со мной – это мои следующие клиенты. Поэтому я прошу 2 недели присылать мне селфи, кто в чем ходит, чтобы помогать, говорить, тут надо рукавчик подкатать, тут другой вот этот, тут сумку надо, да. Мы это обсуждаем дальше. Уже клиент сам спрашивает, когда ему надо. У меня есть фотографии вещей, я прошу фотографировать, например, вещи или лук там, и там аудиосообщениями. Я общаюсь, это удобнее и быстрее. То есть, да, мне присылают. Бывает, клиент пишет спустя пару месяцев, Ань, я там еду на конференцию куда-нибудь в Монако, мне надо собрать там чемодан на 3 дня, что взять. Я открываю вещи, мы там как бы обсуждаем. Такое тоже случается.
Тем более у вас есть этот
профайл. Именно так, да.
Да, это удобно. А вредные привычки у стилистов? Какие-то вот характерные.
Вредные привычки у стилистов одевать клиентов одинаково. Как только ты начинаешь брать клиентов каждый день, начинаешь ходить в одни и те же магазины, начинаешь штамповать клиентов, один и тот же стиль. Вот это вредная привычка. Поэтому я считаю, что стилист должен перезагружаться.
Подождите, а в чем проблема? Ну, одевайте вы одинаково. Главное, чтобы ваш клиент не пересекался никогда.
Ой, ну это как можно покупать обувь, да, ручного изготовления под себя. И приятно, да, когда ты носишь что-то индивидуальное. А можно как бы покупать все то же самое, что другие. Ну, во-первых, мои клиенты часто знакомятся друг с другом, либо я их показываю на YouTube в своих выпусках, они подписаны, у меня входят в шопинг-клуб. Так или иначе, они как-то виртуально или прямо знают друг друга. Как-то неаккуратно. У меня был случай в Италии, когда я 2 знакомым купила одни и те же кроссовки, как раз Fendi, и одни кожаные штаны. Мы обсудили со 2-й клиенткой, я купила вот твои знакомые вот эти вещи. Ты обещаешь с ней в одно место не ходить в них? И вот эта клятва была получена. Все-таки это репутационный вопрос.
Профессиональные заболевания у стилистов? Ну, не знаю, ходите много, ноги устают.
Ноги устают, безусловно. Это есть.
Язык устает.
Ну, язык. У меня, я люблю болтать. У меня такой проблемы нету. Ну, так как я вожу много, да, вот обычно после итальянских шопингов, я возвращаюсь, я люблю водить машину, но после Италии за руль садиться не хочу совершенно. Но это не заболевание профессиональное. Профессиональная особенность, скорее, я трогаю ткани постоянно. Я в всех магазинах трогаю ткань, и если она плохая, меня начинает скукоживать. И второе, я постоянно лезу внутрь и смотрю, ярлык, а во многих шоурумах ты спрашиваешь, что это?
Да.
Это чистый шелк. А можно посмотреть? Ярлыков нет вообще.
Да.
Я всегда во всем сомневаюсь.
Когда на пенсию пойдете?
Надеюсь, не пойду.
Хорошо, я спрошу по-другому. Самый такой зрелый стилист, которого вы знаете, которого вы встречали. Можете ли вы даже себя представить, не знаю, в 70 лет,
легко,
садящийся на самолет и с какими-то дамами, отправляющимися в Италию?
Да, я считаю, что лишь бы мне нравилось то, чем я занимаюсь, потому что я никогда не занималась ничем ради денег. И даже стилистика, там, несмотря на те суммы, которые мы обсудили, честно, да, тут не в деньгах дело. А дело в том, что мне это очень-очень нравится. Я ушла из корпорации, зарабатываю там более чем хорошо, сидя спокойно на попе ровно с белой зарплатой, но дело не в деньгах.
Вот дело не в деньгах, а в месяц во сколько получается?
У меня в неделю получается около 100 тысяч. То есть в месяц там, вот если так работать, без каких-то летних периодов, ну там 300-400 тысяч получается. Плюс еще отдельно с YouTube деньги.
Если не эта профессия, то что?
Да, я не исключаю, что через какое-то время просто попробую что-нибудь другое.
Ну в какой сфере? Давайте распланируем вашу жизнь.
У меня есть способность мотивировать, да, я очень хороший организатор, я очень мыслю структурно.
Коуч? Вы будете коучем?
Легко. Я могла быть коучем. Это для меня несложная профессия. Мне просто не очень интересно. Я ушла сама из индустрии, в которой работала, для того, чтобы заниматься более творческими вещами. У меня две дочки. Как стилист я читаю много биографий известных людей, которые в моде внесли свой вклад большой. И ни у кого из них вот это хобби не возникло из ничего. У кого-то мама занималась шитьем, у кого-то сестра. Я подумала, что если мои дети когда-то захотят что-то вот из этой индустрии выбрать, то я буду счастлива, если вот я как-то повлияла на это. Не буду настаивать, но в том числе это мой вклад в их жизнь. Начиная от того, что я детей учу выбирать колготки к платью и объясняю, там, как надо носить солнцезащитные очки или как сумочки подбирать. Я считаю, что им это в жизни поможет. Поэтому я бы занималась чем-то творческим.
Под занавес нашей передачи напутствие молодым девочкам. У них, не знаю, по 50 подписчиков в Инстаграме. Они пишут: я стилист, разбор гардероба и так далее. А что им почитать? Что им посмотреть? Как понять, они вообще чего-то стоят? Или надо заняться делом, пойти получить образование и так далее?
Во-первых, я считаю, что человек с образованием всегда видно. И как только человек без образования начинает разговаривать, это чувствуется. Поэтому образование никогда никому не мешало. Второе. Стилист – это не про шмоточки. Это вообще не про одежду. Одежда здесь вторична. Ты можешь увешаться брендами, вот как угодно, ходить там в самые дорогие магазины и звать себя стилистом, постить фоточки в Инстаграм, но это не то, зачем приходят клиенты. Стилистам надо идти работать, если ты уверена в себе. Вот на 100% ты уверена в себе. Если ты чувствуешь, что ты реализовалась, ты можешь своим клиентам дать эмоционально что-то, что ты можешь им показать, как им расти эмоционально. Большая часть стилистов, работающих на рынке, по другим ценникам, меньшим, они вот как раз пошли через шмоточки. Нерабочая тема. Надо все-таки сперва вырасти. В 20 лет сложно. Но ты объяснишь, как бы, как это носить, но ты не дашь клиенту то, что ему надо. У тебя должен быть какой-то бэкграунд, что ты где-то чего-то достиг. Ну, это то же самое, как на режиссеров. Вот в Питере в ВУЗ есть там кино и телевидение. На режиссеров не берут, либо если ты младше 40 лет, либо если у тебя это первое образование. Не берут просто. Вот я бы и стилиста не брала там после школьной скамьи. Стилист – это очень интимно. Очень. И ты должен понимать это. Чтобы это понимать, надо пройти самому очень много моментов. Как-то так.
Спасибо огромное. Анна, стилист, была сегодня героем программы «Изнанка». Если вы захотите рассказать о своей специальности и стать гостем нашего эфира, присылайте заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте в письме ссылки на ваши социальные сети. На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».